Общий привет, дорогие слушатели. Это радио «Альманах Бумажный Ранет» на волне «Московской правды». Меня зовут Никита Митрохин, а тема нашей сегодняшней передачи очень глобальна, и тем не менее в студии один человек. Один наш специальный гость – это Александр Чистяков, поэт, литературный критик. Да, литературный критик.
И критик.
И литератор, и организатор литературных фестивалей, и много кто еще. Значит, естественно, у нас сегодня будет большинство произведений это поэтическая форма, но, тем не менее, будет один прозаический рассказ. Но об этом позже. Чтецы, наши замечательные артисты театра-студии «Рампа» Екатерина Буланова и Денис Спиридонов.
Здравствуйте.
Привет.
Да, Денис несколько так сонно, он еще не раскачался. Да, лето выдалось жарким. Ну, Саш, давай все-таки лучше тебя, а тебе же самому никто не расскажет. Так что, в общем-то, тебе слово, расскажи просто о своих проектах и, в принципе, что проходит сейчас, что будет проходить. Ну и чуть-чуть о своей собственной персоне, ну, как таковой.
Никит, перефразирую, точнее, повторяю Маяковского, я поэт этим интересен. В Союз писателей России вступил в 97-м году, когда учился на первом курсе, будучи уже человеком достаточно взрослым. 10 лет делаю всероссийский открытый фестиваль молодых поэтов МЦИРИ, в котором участвовали несколько тысяч самых-самых интересных, самых лучших молодых поэтов от Владивостока до Калининграда и Литвы, от Израиля до Мурманска, то есть вот если крестик так поставить, да, по карте России. То есть действительно фестиваль открытый. Первая обладательница гран-при была из Ялты, то есть это Украина. То есть фестиваль действительно не только всероссийский, но и открытый.
Я еще знаю то, что у тебя в первых числах декабря состоится важная акция, то есть ты будешь...
В первых числах декабря традиционно в Москве проходит финал, но в этом году, поскольку у нас 10-й фестиваль совпадает с юбилеем Михаила Юрьевича Лермонтова, все-таки название фестиваля обязывает.
Ну, в общем-то,
мы начали фестиваль в год 190-летия Михаила Юрьевича Лермонтова, поэтому 10-й, он полтора года будет длиться, вот в сентябре будет московский отборочный тур, потом мы поездим по регионам, полуфинал традиционно в декабре, 3 дня, Литературный институт имени Горького, Музей Маяковского, Центральный дом работников искусств и так далее. Это будет в этот раз не финал, а полуфинал. Потом мы еще год будем кататься по стране, еще год отборочных туров, потом будет финал. Опять же в Москве, а суперфинал, когда мы 10 самых-самых лучших молодых поэтов лермонтовского возраста до 27 лет соберем. Суперфинал пройдет в Пензе, точнее в Пензенской области, в Тарханах. Там, где родина Михаила Юрьевича Лермонтова, там, где его могила. И вот там будет суперфинал. И вот там мы определим самого лучшего поэта лермонтовского возраста.
Саш, ну, в принципе, ты общаешься, мне кажется, вообще довольно-таки избранной публикой в плане поэзии, потому что очень много талантливых людей, очень много разнообразных, так сказать, по жанру, по творчеству, по стилю, по динамике. И хотелось бы услышать какое-то произведение твоего собственного сочинения, то есть, так сказать, для завершения образа.
Ну, тогда, видимо, стихотворение, которое стало, наверное, мотивацией того, что мы с друзьями, с моими поэтами моего поколения, поколения последних пионеров, кстати, копирайт мой, поколение последних пионеров, в свое время вот ради этого мы и придумали этот фестиваль, чтобы помочь молодым продвинуться, выйти на всероссийский уровень, стать известными и так далее. Вот такое вот поколенческое стихотворение, в котором очень многие мои друзья, к моему удивлению, сами себя узнали. Творение называется «Чиновник и поэт». Мы зачем-то совсем разучились писать между строк. Вроде время пришло, чтобы снова припрятать мыслишки и, как прежде, копить дневниковые записи впрок, а для хлеба насущного делать попсовые книжки. Может быть, я не прав, и не время бояться доносов, и открыты для всех сетевые врата в интернет. А чего же так много нашел неприятных вопросов в том же самом ЖЖ, друг-чиновник и бывший поэт? Нет цензуры страшнее открытого киберпространства, где тебя просканировать может любой идиот, а чиновник, заложник партийного непостоянства, как заправский редактор, в офлайне тебя зачеркнет. Не пора ли, как встарь, нарядиться в казенные тряпки? Удалить из сети шаловливые теги и спам, и как старшие братья партийно распиливать бабки, а на сайте писать «одобрям, одобрям, одобрям». Нет, шалишь, брат чиновник, не время писать между строк. Пусть твои звонари не стучат по дощечке убогой. Мы поэты, запомни, мы совесть России, браток. Ты докладывал шефу, а я разговаривал с Богом.
Спасибо большое. В принципе, оно... Хочется помолчать, а у нас эфир. Саш, сразу такой вопрос. Ты, в принципе, общался... Ничего, у нас бумажный ранет, у нас листочки сыпятся. Саш, ты, в принципе, общался со многими литераторами, со многими поэтами, и твой литературный путь — это не несколько лет, а там не пара, не тройка. Скажи, пожалуйста, как изменилась вообще литература за, скажем, последние десятилетия, на твой взгляд?
Изменилась сильно. За последнее время, конечно, поэзия стала удивительно модной. Я в соцсетях, ВКонтакте, в Фейсбуке получаю в день, ну, наверное, на 5, 6, 7 мероприятий в один день приглашений поучаствовать либо как участник, либо как почетный гость, либо как член жюри. Огромное количество... Это значит, что даже просто в Москве огромное количество ежедневно поэтических таких мероприятий,
но каково
сборников,
их качество?
Концертов.
Каково качество, в общем-то?
К сожалению, в большинстве случаев это все-таки мероприятия графоманские. Но от них тоже есть огромная польза.
Какая?
Потому что люди стремятся не только поделиться своим поэтическим творчеством, пусть неумелым, пусть таким легеньким, слабеньким, но ведь приходят зрители, которые готовы платить деньги за то, чтобы послушать даже этих неумелых поэтов. Я уж не говорю о поэтах-профессионалах, которые, ну вот как проект «Мужской голос», они там собирали малую сцену театра на Таганке два раза в месяц, там весь сезон. Шикарно. И приходит публика, люди готовы платить за это больше, чем за концерты там какого-нибудь Стаса Михайлова. Это хорошо! Люди настоящую поэзию готовы воспринимать.
Ясно. Но просто лично мой взгляд, то есть мы, естественно, сейчас не будем вступать в дискуссии, но вот то, что слишком много стихов стало, но мало поэзии, то есть вот именно что-то громкое, броское, мощное, но фактически это выхлоп никакой. То есть, конечно, можно так обрисовать любое время, потому что всегда были такие поэты, но беда в том, что я сейчас мало вижу хороших.
Да, да, Никит, ты прав. Понимаешь, вот, например, 10 лет назад, когда начинали фестиваль молодых поэтов в МЦИРе, самая большая проблема была заставить поэта, хорошего поэта, человека очень хорошо пишущего, заставить его выступать со сцены. Там был огромный смысл, огромный талант, владение рифмой и так далее, но не было актерского умения, не было сценической поэзии. И то, что вот мы с друзьями, ради чего мы этот фестиваль затевали, да, сценическая поэзия, сейчас приобрело обратный смысл, как бы черное стало белым, потому что иногда вопли, крики, топание ногами, какой-то образ, но это то же самое, что происходит на эстраде, начало заменять смысл поэтический.
То есть экшен
вышел на первый. Теперь задача вот и нашего фестиваля, и многих фестивалей партнерских, с кем мы дружим, именно научить ребят писать умные смысловые стихи, грамотные стихи, а не орать со сцены. Ну, это совершенно нормально, это просто, это вот как любое искусство, оно развивается по синусоиде, вверх-вниз, это нормально.
Ну что ж, ладно, спасибо. Тогда, как я и обещал нашим любителям прозы, я вас не оставлю без внимания. И, уважаемые радиослушатели, сейчас Екатерина прочтет замечательный рассказ, который стал номинироваться на премию фестиваля конкурса «Бумажный ранет», который проходил до 15 июня. И, кстати, Александр Чистяков был одним из членов
жюри. Я поставил отлично.
Да, ты поставил отлично. Причем все поставили четверки, а ты отлично. Поэтому автор набрал 17 баллов и прошел. Значит, ну что ж, поэтому теперь, Екатерина, прошу тебя прочесть.
Карцев Александр Иванович. Великий французский писатель. Да, это было проблемой – найти настоящее гусиное перо. Его отсутствие могло поставить под угрозу всю затею. Ведь всем известно, что великие французские писатели пишут свои книги гусиными перьями. Вопрос только в том, где они их берут. Уж точно не в магазине. Хорошо еще хоть чернила нашлись. В секретере на нижней полке в синей чернильнице. Они давно засохли, но немного смекалки и водопроводной воды легко справились с этой проблемой. Собственно говоря, с этой находки все и началось. Тогда и возникла идея. А вот гусиное перо... Наверное, любой французский писатель давно бы махнул рукой на эти трудности и пошел в ближайший трактир пить вино со своими друзьями-мушкетерами. Но ведь он не был любым, он был великим, а потому бросить начатое на полпути никак не мог. Несколько дней пришлось бродить по городским улицам и скверам, выискивая места, где могут водиться гуси. Гусей не было нигде, во всем городе. Вскоре он сообразил, что если нет гусиных перьев, можно будет обойтись и обычными вороньими. Однако и вороньи перья найти было не так просто. Как назло, ближе к осени вороны никак не хотели расставаться со своим оперением. И все же ему повезло. Недалеко от продмага он нашел то, что искал, целых два вороньих пера. В тот же вечер он приступил к исполнению своего замысла. Сначала на обычном листке бумаги нужно было немножко потренироваться. Оказалось, что писать вороньим пером и чернилами совсем не трудно. Правда, буквы получались очень толстыми и неровными, почти французскими, но некрасивыми. Да еще кляксы портили всю картину. К счастью, он догадался взять на кухню нож и аккуратно заострить кончик одного пера. Дело сразу пошло на лад. Но тут выяснилось, что он не знает ни слова по-французски. Нет, конечно же, как и многие из нас, он знал слова «мадам», «селяви» и даже слышал про «шершеляфам», но как они пишутся, не имел ни малейшего представления. Для любого начинающего французского писателя это тоже могло стать неразрешимой проблемой, но не для великого, который наверняка умел писать по-русски. Теперь оставалось самое сложное – выбрать нужную книгу. Конечно, самым логичным было взять «Трех мушкетеров», толстую книгу с потертой обложкой и желтоватыми листами, уже столько времени будоражащую его воображение, обещанием дальних странств и приключений, отваги. Он еще не прочел ни страницы из этой книги, но уже предчувствовал, какое волшебство скрыто под ее обложкой. Да, это было именно то, что нужно. Именно такая книга была нужна. Но за трех мушкетеров папка выпорет. Как пить дать выпорет? Хотя, если честно, то выпороть отец его не мог. И не потому, что никогда не порол, а потому, что 2 года назад погиб в каком-то далеком Афгане. Но думать о том, что папка может его выпороть, было приятно. Он часто так думал, особенно когда делал что-то запретное, как тогда, когда они с другом Игорьком стащили папироску из пачки, спрятанной одним из пацанов в пустом почтовом ящике. А потом тайком выкурили ее в кустах неподалеку от железной дороги. Он и тогда подумал, что если папка их увидит, то обязательно выпарит. Мысли эти делали папку живым, а не просто фотографией, что висела на стене в их комнате. Завтра у него был день рождения. Как назло, Игорек простудился и
прийти не сможет, а других друзей у него не было. Придется отмечать день рождения с мамкой. В секретаре он уже нашел акварельные краски и альбом для рисования, который она ему завтра подарит. Правда, он мечтал о новой удочке, бамбуковой, трехколенке, как у взрослых рыбаков. Но удочка стоила дорого. Ладно, краски-то краски. Не маленький уже, 8 лет завтра стукнет. Он и сам понимал, что с деньгами в доме не густо. Мамка работает целыми днями, по вечерам моет пол в подъезде, а даже новое пальто к зиме себе справить не может. Да еще за квартиру нужно платить каждый месяц. Съемная квартира, своей у них не было. Ничего. Когда вырастет, сам купит удочку. Будет ходить на рыбалку и каждый день приносить домой улов. Мамка страсть как любит рыбу. Он слышал, как она плакала по ночам. Часто плакала. Большая, а совсем как маленькая. И чего плачет? Нужно будет сделать вид, что очень рад ее краскам и альбому. Мамке будет приятно. А еще он знал, что в холодильнике лежит небольшая круглая дыня-колхозница. Дыня вкусная. Конечно, не такая вкусная, как та большущая дыня, которую папка привез 3 года назад на Новый год из какого-то неведомого Ташкента. Он до сих пор помнит, какой она была сочной и необыкновенной, и вся светилась, словно была насквозь пронизана лучами солнца. А как пахло! Это была не такой, но все равно вкусной, потому что пахло той дыней. Да, плохо, что Игорек не придет, не попробует дыню. К тому же с ним было бы веселее. Хороший он друг, настоящий. Они даже учились с ним в одной школе. Правда, Игорь на класс младше. Ему несколько раз приходилось разбираться с одноклассниками Игоря, когда те обижали его друга. Тогда он чувствовал себя старшим братом Игорька. И от этого тепло становилось в груди. Жаль, что у него не было такого брата. Но что-то он отвлекся. 3 мушкетеров пришлось отложить в сторону. Жалко, конечно. Пришлось взять какую-то детскую книжку-раскраску. Со своими пестрыми картинками выглядела она не совсем солидно, больно уж по-детски. Но ничего, сойдет и она. Усердно сопя, он принялся за дело. На обратной стороне обложки из-под вороньего пера стали появляться первые буквы, складываясь в слова. Сереже Смирнову, ученику 2А класса. После класса рука предательски дрогнула, и там немедленно расплылась большая чернильная клякса. Но она была всего одна, и он продолжил. От великого французского писателя Александра Дюма. Задумался. Затем аккуратно зачеркнул букву «И» в слове «Александра», а сверху нарисовал букву «Е». Потом еще немножко подумал, и после слова «Дюма» подписал через запятую слово «графа». Наверняка Александр Дюма был графом. Конечно, был. Сережка удовлетворенно откинулся на спинку стула и тяжело вздохнул. Да, нелегко быть великим французским писателем. 7 потов сойдет, пока напишешь 1 автограф. Но уже через мгновение он начал усердно дуть на написанное. Очень уж ему хотелось, чтобы чернила высохли поскорее, чтобы стрелой метнуться во двор, показать книгу пацанам. Вот они обзавидуются. Ведь ни у кого из них нет книги, подписанной даже обычным французским писателем, а уж тем более самим графом Дюма. В том, что Дюма был графом, Сережка почему-то не сомневался. Наверное, после этого многие пацаны захотят с ним дружить. Сережка был не против. Но потом он вспомнил, как мальчишки дразнились, что у него нет папки. Зато у них не было такой книги. Получается, что он тоже дразнится. Дразниться он не хотел, он же не маленький. Сережка достал из секретера картонную коробку. В ней лежали его сокровища. Благодарность за успешное окончание 1 класса, несколько разноцветных стеклышек, которые он нашел прошлым летом на улице, фломастеры, которые подарил ему папка. Они давно уже высохли и не писали, но выбросить их Сережка не мог. На самом дне коробки лежали медаль за отвагу и орден Красной Звезды. Все, что осталось от папки. Папку убили душманы. Так сказали военные, что привезли большой железный ящик, в котором, по их словам, лежал папка. Поверить в это было трудно. Но когда мамка заплакала так, как не плакала никогда раньше, навзрыд, он поверил. Поверил в то, что случилось что-то очень плохое. Но через несколько дней папка все равно приедет домой. Скажут, что доктора все напутали, а на самом деле он живой. Через 3 дня... Дяденьки на кладбище закопали в землю тот железный ящик. Все вокруг были в черном и плакали. Мамка тоже была в черном. Лицо у нее было черное. Но она не плакала, хотя все ее об этом и просили. А папка больше не приезжал. В тот день Сережка решил, что убьет всех душманов. Но потом подумал, что душманы тоже могут быть чьими-то папками. Он не хотел, чтобы мальчишки в какой-то далекой стране оставались без отцов. Без папки плохо. Подумал и решил, что когда вырастет, никого убивать не будет. Сережка положил книгу сверху. Она была самым дорогим подарком на его день рождения, потому что это был подарок от папки. Ведь его папка был не только хорошим, но еще очень смелым. И если бы он был жив, то непременно дружил бы с графом Александром Дюма, и граф обязательно подписал бы одну из своих книг сыну своего лучшего друга, если бы папка был жив.
Спасибо большое, Екатерина. Вот этот, в общем-то, рассказ, он занял одно из призовых пока что мест в фестивале «Бумажный ранет». Но я хочу сказать то, что вот почему, возвращаясь к нашей беседе, я поставил четверку, потому что все-таки автор слишком давит на слезу. Но вот, Саш, как твое мнение вообще по поводу произведения?
Ну, есть такое правило, конечно, которое в литературном институте, например, по-моему, все мастера курсов всегда говорят: ребята, нельзя играть на крайних чувствах. Смерть, рождение ребенка. Там, ну, еще есть несколько вот таких нюансов. Да-да-да, на крайних чувствах нельзя играть. Но здесь просто автор очень хорошо вот это искусство выдержал. Да? Он начал с простого вот вороньего пера и довел это до совершенства, до миропонимания о том, что люди, которые воюют друг с другом с разных позиций, с разных религиозных взглядов, они все в принципе одинаковы. Именно поэтому я поставил отлично, потому что, считая себя профессионалом, там, авторитетным, может быть, okay, писателем там, и так далее, так как он, я не могу. Он сделал это гениально, он сделал это обалденно и талантливо. Это то же самое, что вот недавно я опубликовал сборники «Часовые памяти» и стихи поэта, замечательного поэта, но при этом подполковника спецназа. У него там стихотворение заканчивается как-то так, типа: «Божья Матерь слезы льет из-за русского, из-за войнаха». То есть с точки зрения Бога и Абсолюта, мы же равны. Зачем нам друг с другом воевать, друг друга убивать? И вот это вот гениальный рассказ. Именно поэтому я поставил отлично.
Можно я скажу? Мне вот просто как девушке, как актрисе, мне очень нравится, что оно написано от лица ребенка. Да. Мне кажется, это такой прием человека, который не знает, что такое смерть, не знает, что такое убивать, ну, от
на
лица
самом деле,
чистого, не испорченного.
Самое сложное для профессионального литератора — войти в роль. То есть вот для вас, для актеров, это хорошо, да, мы человек в предлагаемых обстоятельствах, да. А для автора, для литератора, очень трудно отказаться от своего «я». Вот почему у нас там Высоцкий считается гением? Потому что он всегда в роли. Да, он входит в роль, что там монтажника, mm-hmm, что сплавщика, что мента, что футболиста.
Что зэка.
Да, да, да. А для литератора очень трудно войти, особенно войти в роль ребенка, подростка. То есть чисто с профессиональной точки зрения автор вот этого рассказа молодец.
Абсолютно.
Вот просто шикарно, да. И ведь до дрожи пробирает, да?
Да, я еще хочу сказать, что я, на самом деле, и актеру тяжело входить, особенно в роль ребенка. Я могу сказать, что я несколько дней думала над тем, как отключить свое отношение к войне, не знаю, сколько мне это получилось, и представить, как мог бы 8-летний мальчик реагировать,
Да, воспринимать
данные. Все это, да, отключив себя.
Ну, конечно, это, в принципе, другой мир, это мир без
осознания. Ну, так давайте еще раз озвучим этого автора, наверняка это можно найти в интернете.
Конечно, Александр Карцев, я думаю, то, что в интернете он есть, а если вы его не найдете как-то в сети, то обращайтесь в редакцию, вас, уважаемые радиослушатели, свяжем с этим человеком.
Или слушайте Катю.
Или слушайте, да, Екатерину Буланову, а ее вы найдете... хотя я не буду говорить, где вы найдете.
В записях на радио «Московская правда».
А то еще пойдут искать. Саш, а вообще скажи, пожалуйста, хочется так сразу несколько переключиться, но не отходить от темы. Вот ты с высоты своего опыта, что можешь посоветовать молодым авторам, чтобы они использовали в текстах, использовали в создании своих литературных образов? И вообще, как им нужно действовать, чтобы себя зарекомендовать в литературном сообществе, и чтобы о себе даже заявить в некотором роде, потому что это всегда тоже сложно, особенно если ты, ну, в принципе, никого не знаешь.
Зарекомендовать, заявить о себе – это... как бы элементы пиара, да, да, авторской раскрутки. Ну, во-первых, слава богу, у нас в стране, ну, в Москве, по крайней мере, появляются лид-агентства, с которыми лучше сотрудничать, потому что пока ты сам себя раскручиваешь, ты не успеваешь писать. Лучше доверить это агенту. Ну, есть там литературное там агентство Александр Гриценко, при Московской городской организации Союза писателей есть издательство «У Никитских ворот». Через них можно как-то продвинуться, раскрутиться. Если ты издаешь у них книжку, тебе сделают презентации там в «Библиоглобусе», ну, в самых известных книжных магазинах Москвы, и публикации в литературных обозрениях, там, в независимой газете, в книжном обозрении. Это все можно. Но на самом деле... Ребят, писать надо гениально. Вот если ты пишешь гениально, да, если тебя читают, при этом не терять активности. Сейчас социальные сети решают намного больше, чем печатные средства массовой информации. И даже больше, чем телевидение. Оставаться активным в социальных сетях.
Ну, как ты считаешь, все-таки поэт, прозаик – это сейчас профессия или пока что это только хобби, взгляд на мир, нет, образ жизни?
Стоп. А нет такой профессии поэт, вообще нет.
У Маяковского дипломе... было одно время.
Не-не-не. В дипломе литературного института…
Стоит, например, литературный работник, я, да, это знаю. Мы, да, с тобой, в общем-то, у нас одна алма-матер.
Да, вот. А поэт ты или нет – это решают твои читатели, твои почитатели. Поэтому, ну, что незачем вот это вот придумывать. Если на твои публичные выступления приходят люди, если твои книжки покупают, значит, ты достойный поэт, успешный поэт. Хотя, ну, достаточно много, я знаю, уникальных, гениальных авторов, чьи стихи не были публично восприняты, не были финансово
подкреплены, как бы, что,
да,
называется,
подкреплены, но при этом как бы в литературной тусовке, да, эти люди остаются, ну, если не высшими, то очень высокими авторитетами.
Окей, Саш.
Искусство ради искусства или искусство ради денег? У каждого свой выбор.
Ну, так есть же золотая середина, как говорил один наш
известный. Нет, золотой середины нет, не бывает и быть не может. Это вот такая же иллюзия. Вот человек идет к Богу, один идет вот этой дорожкой, другой вот этой дорожкой. Мы все идем к Богу. Люди, занимающиеся искусством, неважно каким, стихосложением, живописью, архитектурой, танцами и так далее, мы все равно стремимся к Богу.
Я
Но
понял.
Универсальных рецептов нет и быть не может. Если ты считаешь себя талантом, если ты хочешь доказать, что ты гений, ищи свой путь, свою дорогу. Проторенных дорог нет.
Что ж, да, Саш, я тебя прошу прочесть еще одно свое стихотворение, чтобы добавить тебе и читателей, и почитателей со стороны «Московской правды». Ну и, в принципе, чтобы как-то нашу беседу несколько разбавить. Сдюжишь?
Ну тогда такое брутальное стихотворение называется «Без тебя». «Я без тебя тебя не жду». Я без тебя тобой не грежу. Я без тебя в кабак бреду, а там напьюсь и в морду врежу хмырю. Такому же, как и я, за то, что он тобой не грезит, за то, что пьян и с водкой лезет, за то, что сволочь и свинья, он или я. Не в том причина, что все мы пьяные скоты, а в том, что где-то есть мужчина, и где-то с ним сегодня ты, а мы помяв друг другу рожи, с тем удивительным хмырем за дружбу выпьем и поймем, что мы как сволочи похожи. Он без тебя тебя не ждет, не грезит без тебя тобою, а с той же глупою тоскою сидит и тупо водку жрет.
Екатерина аплодирует, да. Если там послышу, что что-то бьется. Спасибо, Саш. Стихотворение было действительно брутальным и крутым, мне понравилось. Вот Екатерине тоже. И Денис даже несколько так нахмурился, то, что да, значит, нашел противника, наверное, в пивной, да? Ну что ж, Саш, напоследок, к сожалению, наша передача подходит к концу, поэтому я и говорю, что напоследок. Можешь ли ты посоветовать кого-то почитать из современных, тех, кто еще, может быть, даже не появился в полной мере на книжных полках, но уже достоин внимания читателей, потому что это и есть качественная современная литература?
Ну, на самом деле, есть человек, себя мыслит дальше в литературе как-то продвигаться, ну и даже вообще любому человеку искусства, я бы, конечно, в первую очередь рекомендовал все-таки читать классику. Как написал мой давний хороший друг, один из лучших поэтов современности Влад Маленко: читай Пушкина, сынок, будь лучше папки. Ребят, читайте Пушкина, но при этом не надо забывать, что после Пушкина русская литература еще 200 лет развивалась. Поэтому, конечно, надо читать и современных поэтов. Очень сложно вот в интернете их найти и так далее, но если говорить об авторитетах, я бы порекомендовал посмотреть на Ютубе такие видео-перформансы моего друга, поэта Лёши Рафиева. Я бы рекомендовал поискать в живом журнале коротенькие рассказы Владислава Харченко. Обалденные рассказы. Стихи Михаила Зубова. Короткие рассказы Алексея Щучкина. То есть авторов-то много. Но если говорить о совсем молодых и современных, то в принципе, конечно, это Леша Шмелев. Есть такой уникальный русский поэт, замечательный Алексей Шмелев, который в 2009 году стал лауреатом нашего фестиваля молодых поэтов МЦИРИ. В 2010 году он получил премию имени Есенина. И если бы я лично делал корону современного поэта, короля поэтов, я бы ему, конечно, ее вручил. Лёшка, он действительно, он сейчас как бы на острие современной поэзии, он лучший. Есть кто-то, кто будет с ним тягаться, моложе, старше и так далее, но Лёшка лучший.
Ну что ж, тогда, я думаю, стоит и завершить наш выпуск именно стихотворением Алексея Шмелева. Денис.
Да, я готов. Алексей Шмелев. Я родился за 3 года до раскола. Я родился за 3 года до раскола моей родины на несколько кусков. И жвачку, запивая кока-колой, коммунистов я считал за дураков. И талантов за собой других не зная, за компьютером я время убивал. А слова... мы не такие, жизнь такая, словно истину на веру принимал. Тексты группы «Руки вверх» считал стихами. Жанну Фриске эталоном красоты и не верил, что продали с потрохами президент и ближайшие посты. И не знал я, что в есенинской России слово «русский» у людей рождает стыд. Долго думал, красивей или красивей, так и этак. Вроде правильно звучит, но однажды, сам не зная, как так вышло, я проснулся среди ночи весь в поту и увидел, как глядит с небес Всевышний мне в глаза через мирскую суету. Ничего мне не сказав, он улыбнулся и спустя одно мгновение пропал. Может быть, с тех пор я так и не проснулся, а быть может, лишь до той поры я спал.
Спасибо, Денис. На самом деле, вот я слышал, как читает этот Шмелев, сам автор. Он читает более динамично, но, в принципе, это твое восприятие мира, и это тоже здорово, потому что тема прелестна стихотворения, прелестно их доверять кому-то другому, чтобы увидеть несколько другое видение. А мы завершаем передачу, и поэтому я должен поблагодарить нашего гостя сегодняшнего, поэта, литератора, организатора различных литературных фестивалей и, в первую очередь, литературного фестиваля МЦИРИ Александра Чистякова. Также я хочу сказать, что произведения читали наши специальные артисты театра студии «Рампа» Екатерина Буланова и Денис Спиридонов. Им тоже я хочу сказать спасибо. Ну и еще низкий поклон тем, кто безмолвствует. Это наш звукорежиссер Алла Дайкер. Меня же зовут Никита Митрохин, и я обещаю, что теперь, после некоторого молчания, наши передачи станут более частыми в этом эфире. Всего доброго и удачи!